Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Ситуация в Ираке в центре выборов в Конгресс США. Хватит ли у России сил удержать свое влияние на Кавказе? Государственный биологический музей отметил день рождения Винни-Пуха. И почему цыганские дети испытывают в России сегрегацию? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунова. Одна из главных тем парламентских выборов в США – положение в Ираке. Судя по последним опросам, примерно две трети американцев не удовлетворены иракской политикой Джорджа Буша и хотят ее изменения. Но как ее изменить и изменится ли она после выборов? За ходом голосования в Америке следит наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.
В этом году за место в Конгрессе впервые борются участники Второй иракской войны. Один из них – кандидат демократов в Палату представителей от штата Пенсильвания Патрик Мерфи, военный юрист, преподаватель военной академии Вестпойнт, кавалер медали «Бронзовая звезда». Он твердо намерен отобрать место в палате у республиканца Майка Фицпатрика. Вот один из его предвыборных клипов.
Я привез эти фотографии из Ирака. Конгрессмен Фицпатрик имел наглость подвергнуть нападкам мою военную службу, мой патриотизм. В Вашингтоне он поддерживал провальную политику Буша в Ираке со страстью футбольного болельщика. И теперь политиканствует, не думая о наших солдатах. Вот почему пришло время перемен. Потому что нынешние политики устроили хаос в Ираке, они устроили хаос и здесь, дома.
Критика войны в Ираке – один из главных мотивов избирательной кампании демократов. Этот полемический прием они применяют даже тогда, когда их соперник лично никак не связан с военными решениями администрации Буша. Просто он республиканец. Клип действующего конгрессмена-демократа Бена Кардина.
Ирак продолжает сползать к гражданской войне, а безопасность в Америке становится все слабее. Но Майкл Стил по-прежнему согласен с Джорджем Бушем и зовет идти все тем же курсом в Ираке. Бен Кардин голосовал против войны, и он хочет начать возвращать наших солдат домой в будущем году. Нам нужен сенатор, который будет делать то, что правильно для нас, а не для Джорджа Буша.
Республиканцы в своей кампании стараются не упоминать иракскую войну вообще или упоминают ее вскользь, в одном зловещем ряду с другими внешними угрозами. Сенатор-республиканец Рик Санторум изображает своего соперника Боба Кейси как человека, которого не волнует безопасность Америки.
Северная Корея близка к обладанию ядерным оружием, которая достигнет Америки. Но Кейси против развертывания системы противоракетной обороны. Иран тоже близок к этому, но Кейси возражает против создания бомбы, разрушающей подземные бункеры, которая, возможно, остановит иранцев. Китай добывает нефть всего в 50 милях от нашего побережья, но Кейси против того, чтобы мы делали то же самое и тем самым ставит под удар нашу энергетическую безопасность. Террористы угрожают нашей стране, а Кейси выступает за амнистию нелегальным иммигрантам. Мы просто не можем рисковать, делая ставку на Боба Кейси.
Республиканцы использовали фактор страха перед внешней угрозой и прежде всего перед терроризмом 2 года назад, когда Джордж Буш был переизбран на новый срок, а положение партии в Конгрессе упрочилось. Работает ли тот же фактор еще раз? На днях об этом рассуждал вице-президент Дик Чейни в интервью Джорджу Стефанопулосу, обозревателю телекомпании ABC News, в прошлом советнику президента Клинтона.
Вы знаток истории. Если оглянуться назад, мы видим, что начиная с 1860 года было 5 выборов в Конгресс, проходивших, как нынешние, в военное время. И всякий раз партия президента терпела поражение. Это цена, которую платят президенты военного времени?
Возможно, но я полагаю, все-таки не стоит обобщать. Каждый случай надо рассматривать отдельно. Сейчас у нас, конечно, трудные выборы. Думаю, есть тревога о том, что происходит в Ираке. Я не отрицаю это. Никто из нас не отрицает. Ситуация развивается сложно, но то, что мы делаем правильно. У тебя нет выбора, когда мы сталкиваемся с чем-то подобным 11 сентября или его последствиям. Это то, с чем нам пришлось столкнуться вскоре после избрания. Это бесспорно наложило свой отпечаток на все, с чем имеет дело эта администрация. и нам предстоит теперь на выборах увидеть, как оценивают нас избиратели.
Нынешнюю ситуацию все чаще сравнивают с президентскими выборами 1968 года, когда главным вопросом для Америки была война во Вьетнаме. В марте того года президент Линдон Джонсон в телеобращении к нации заявил о своем отказе добиваться переизбрания.
В то время, как сыны Америки находятся на далеких полях сражений, в то время, когда здесь, дома, под угрозу поставлено будущее Америки, а человечество каждый день балансирует на грани войны и мира, не думаю, что я должен уделять хотя бы час или день своего времени личным узкопартийным целям или каким-либо иным обязанностям, кроме тех, для исполнения которых существует этот кабинет, обязанностей президента вашей страны. А потому я не буду добиваться и не приму номинации моей партии на новый президентский срок. И вместе с тем я хочу, чтобы повсюду знали, сильная, уверенная в себе, бдительная Америка готова сегодня же добиваться почетного мира, готова защищать дело чести, чего бы это ни стоило, каких бы жертв ни потребовало. Спасибо, что слушали. Спокойной ночи, и да благословит вас Господь.
Председатель Национального комитета Демократической партии Говард Дин щедр на критику республиканцев. Но где демократы видят выход из иракского тупика?
Мы совершили много ошибок в Ираке, потому что президент не слушал военных. Я считаю, пришло время прислушаться к ним. Я знаю немного военных, которые думают, что эту войну можно выиграть с военной точки зрения. Здесь необходимо политическое решение. Мы должны задуматься о наших солдатах. Эти ребята, которые сидят в Белом доме, в том числе Дик Чейни, они посылают наши войска воевать без соответствующего снаряжения, не слушая командиров, которые говорят, сколько сил им необходимо. Они понятия не имеют, во что они втягиваются, у них нет стратегии ухода. Когда я готовился к своей президентской кампании, я изучал военные вопросы, прочел книги Колина Пауэлла. У него есть доктрина из трех пунктов. Всегда используй максимальное количество войск. Точно знай, во что ты ввязываешься, и знай, как тебе уйти. Колин Пауэлл работал в этой администрации. Они его не слушали и не выполнили ни один из этих трех пунктов. Это ошибка. Мы должны найти способ уйти из Ирака.
Президент Буш готов менять в Ираке тактику, но не стратегию.
Одного мы не сделаем. Мы не уйдем с поля боя, пока не выполним свою задачу. В Вашингтоне есть те, кто утверждает, что отступление из Ирака обеспечит нам большую безопасность. Я не согласен. Отступление из Ирака позволит террористам получить безопасное убежище, откуда они снова нападут на Америку.
А вице-президент, по сути дела, обвинил демократов в пособничестве террористам. Еще один фрагмент из его интервью ABC News.
На этой неделе вы сказали, что, по вашему мнению, мятежники пытаются повлиять на выборы. Означает ли это, что победа демократов будет победой мятежников?
Я полагаю, они пытаются реализовать свою стратегию. Это очевидно. Эта стратегия состоит не в том, чтобы нанести нам военное поражение. Этого они не могут. На что они делают ставку, и Усама бин Ладен говорил об этом, это на попытку сломить волю американского народа, на то, что найдется достаточное число американцев, которые добьются нашего ухода. Они ссылаются на Бейрут 83-го года, Могадишо 93-го. Все это примеры того, как американцы, столкнувшись с потерями, уходили. Это и есть их основная стратегия. Думаю, когда они видят, что это вроде того, что произошло в этом году в Коннектикуте, где демократы фактически изгнали из своих рядов Джо Либермана, главным образом за его поддержку президента и войны. Такие факты говорят им о том, что их стратегия срабатывает.
В 1968 году демократы проиграли. Президентом стал республиканец Ричард Никсон. Но и он не смог остановить войну в одночасье.
Я уверен, что одна из причин глубокого раскола в обществе относительно Вьетнама состоит в том, что многие американцы потеряли доверие к своему правительству, к словам, которыми оно объясняет свою политику. От американского народа нельзя и не следует требовать поддержки политики, решающей вопросы войны и мира, до тех пор, пока народ не знает правду об этой политике. Опишу положение, которое я застал после инаугурации. Война шла уже 4 года. 31 тысяча американцев были убиты на полях сражений. Программа подготовки южно-вьетнамцев отставала от графика. 543 тысячи американцев находились во Вьетнаме, и не было никаких планов сократить это число. На переговорах в Париже не было достигнуто никакого прогресса. Соединенные Штаты не предложили всеобъемлющего мирного плана. Война привела к глубокому расколу внутри страны и навлекла критику из-за рубежа, как наших друзей, так и врагов. В этих обстоятельствах были люди, убеждавшие меня разом покончить с войной, отдав приказ о немедленном выводе всех американских сил. С точки зрения партийной политики, это был бы популярный и легкий шаг. В конце концов, мы оказались втянуты в войну при моем предшественнике. Я мог возложить вину за поражение, которое было бы результатом моих действий, на него, на предыдущего президента, и предстать миротворцем. Мне так напрямик и говорили, мол, это единственный способ избежать превращения войны Джонсона в войну Никсона. Но у меня есть куда более значительное обязательство, чем просто забота о том, как бы прожить годы своего президентства и добраться до следующих выборов. Я должен был думать о последствиях своего решения для будущих поколений, о судьбах мира и свободы и в Америке, и вне ее. Давайте же все вместе поймем, что вопрос, стоящий перед нами, заключается не в том, что одни американцы за мир, а другие против мира. Вопрос не в том, война ли это Джонсона или Никсона. Вопрос в том, как нам выиграть мир для Америки.
При всей несоизмеримости масштабов войны, общее между Вьетнамом и Ираком бесспорно есть. Повторится ли история на этот раз? Вопрос о том, как выиграть мир, останется и после голосования, и вряд ли найдутся скорые решения нынешнего иракского кризиса.
О дебатах по поводу ситуации в Ираке в связи с американскими выборами рассказывал наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. «Газпром» планирует с будущего года более чем вдвое увеличить стоимость природного газа, поставляемого в Грузию. Тбилиси предложено покупать топливо по $230 за 1000 кубометров. Это самая высокая цена для стран Содружества независимых государств. И, конечно, это воспринимается как очередная мера давления на соседние независимые государства. И вообще, официальная Москва, считают эксперты, не намерена менять политику в отношении Кавказского региона. А суть этой политики заключается в стремлении доминировать на Кавказе, навязывать свои интересы другим независимым государствам. Но хватит ли у России потенциала, чтобы реализовать свои намерения? Над этой проблемой размышляют московские и кавказские эксперты, жители региона. С ними беседовал Олег Кусов.
Несмотря ни на что, Россия по-прежнему пытается доминировать на Кавказе. И это не вызывает удивления даже среди самих кавказцев.
Это ее вотчина. Это Кавказ, это ее, как говорится, поле. И она не хочет упускать Азербайджан из-за нефти, Грузию из-за выхода в Черное море. Армению она и не упускает.
Официальная Москва не раз заявляла, что северокавказское направление остается приоритетным в ее внутренней политике. И на этом направлении Кремль смог добиться успеха. Так считает генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.
Кремлю удалось договориться с региональными элитами, и в принципе у него проблем, кадровых проблем на местах нет. В последнее время это подтверждает в какой-то степени тот единый фронт, которым выступили северокавказские республики сейчас, в отношении эскалации событий в Абхазии. В принципе, Кремль потихонечку даже возвращает практику назначения русских начальников, инсталируя их вместо региональной элиты, для того, чтобы уменьшить коррупционную составляющую этих элит. Это факт, что называется, Кремль это признает, что местные элиты очень коррумпированы. Другое дело, что вопрос стоит, возможно ли управлять этой коррупцией. Кремль считает, что возможно. Это, в принципе, демонстрирует очень хорошо отношение Кремля с Рамзаном Кадыровым, который в какой-то степени инфантерибль Кремля, потому что его стремление быть лояльным иногда заносит его в совершенно невообразимые политические просторы, и Кремль уже сам не знает, что с этим делать.
Это был генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Последние 15 лет Россия нанесла урон Чечне, несопоставимый даже со сталинскими репрессиями. Это лишает ее права на лидерство, убеждена председатель движения «Демократический союз» Валерия Новодворская.
После того, что Россия сделала с Чечней, и что превосходит намного и ленинские свершения, и сталинские зверства. Я уж не говорю про Кавказскую войну до Октябрьскую, потому что фактически все лучшие люди страны перебиты. Как раз западники, кстати, которые могли бы вести Чечню подальше от религиозного фанатизма. Дети, 40 тысяч погибших и искалеченных детей, совершенно переломанное поколение, люди, которые живут на пепелище, мучаются, каждый день ждут смерти, теперь уже от рук Рамзана Кадырова. Бандиты, которые правят по мандату от России Чечней. Словом, такого рода деяния, они вопиют к небу не только гади. И страна, которая это совершила, ей на Кавказе делать нечего. Ее будут ненавидеть на Кавказе.
Так считает Валерия Новодворская. О том, должна ли Россия, как в недавнем прошлом, доминировать на Кавказе, наши корреспонденты в Пятигорске и Баку, Лада Леденева и Ялчин Таироглу, спросили жители этих городов. Вот что думают по этому поводу пятигорчане.
А почему должен кто-то быть главным? Мы все равноправные.
Доминировать не должна, восстанавливать свой порядок не должна, но принимать участие в регулировании обязана.
Вообще, по идее, по смыслу, доминировать никто не должен. Но если это будет не Россия, значит, это кто-то будет другой. Нужно знать наш менталитет. Америка не может прийти и быть миротворцем. Они не знают нас. И в Чечне то же самое. Мы Чечню знаем лучше, потому что мы с ними живем, они живут среди нас.
Безусловно. На Кавказе Россия должна доминировать и своим присутствием обеспечивать мир. Каким бы образом это ни происходило, может даже силой. Потому что исторически так сложилось, что Россия на Кавказе – это главная страна. Хотя мы не отрицаем того, что страны, которые на Кавказе существуют, имеют свою самостоятельность. Вот это мое мнение. Мы должны там обязательно присутствовать, участвовать во всем и создать обстановку мира и дружбы.
Я считаю, что мы должны здесь быть. Абсолютно, тем более Америка, которая так далеко. Лучший плохой сосед, чем хороший друг, который на тележках привозит 30 миллионов долларов для зарплаты. Стыдно грузинскому умному великому народу брать зарплату у какого-то чужого дяди. Это позор для мужчины Саакашвили.
Именно Россия должна быть в качестве миротворца. Доминировать нет. Решать вопросы должны, конечно, правительства Грузии, Осетии, Азербайджана. Но миротворцы, я считаю, должны быть Россия. Почему? Потому что испокон веку так было, что ли. Ведь еще вот в Георгиевске они заключали мир этот. Вот с тех пор это идет. Я считаю, так и должно идти.
А теперь мнение жителей Баку.
Может быть, по духу, там, по какому-то менталитету, потому что мы как-то были долгое время связан с Россией там. Но, в принципе, я считаю, что с Россией нужно дружить. Да, если она доминирует, пусть доминирует, если это не очень сильно во вред Азербайджану. Там. А с Америкой работать, с богатой страной, там, делать бизнес, там, укреплять отношения.
Я не знаю, как Армения и Грузия, но в отношении Азербайджана мы вполне самостоятельное государство с богатыми природными ресурсами, и мы можем сами решать свои вопросы, а не искать доминант в качестве России.
Учитывая геополитическую ситуацию в данный момент на Кавказе, Россия стремится не упустить свой бывший вот плацдарм, который был у него, и всячески пытается не потерять сферу своего влияния, как и экономически, так и стратегически. И поэтому вот в последнее время видно как бы слияние России с Ираном.
Представляете, они были первыми, а мы подчиненными. А тут мы показываем зубки, хотим показать им, что мы можем быть самостоятельным государством. Вполне естественно, России это не нравится.
После завоевания независимости кавказских стран мы получили уже, мы видим ту картину, что обратно попасть под влияние России никто не хочет.
Так отвечали бакинцы на вопрос, должна ли Россия доминировать на Кавказе. Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин считает, что влияние Москвы на Южном Кавказе снижается, и прежде всего по экономическим причинам. Но процесс этот будет продолжаться до определенного предела.
Дело в том, что США и европейские страны имеют очень серьезный экономический интерес к Каспию, не только трубопроводный, скажем так, но и энергетический. Поэтому создание Каспийской стражи – это уже факт, реальность. Россия, безусловно, будет принимать участие в этих проектах, потому что она является серьезным партнером во всех проектах, которые касаются Южно-Кавказского региона. Но все меньше и меньше это участие, и все меньше и меньше политический резонанс от этого участия. В этом смысле можно прогнозировать определенное снижение влияния России в этом регионе. Причем я бы не стал утверждать, что оно сойдет на нет, потому что Россия по-прежнему один из крупнейших сырьевых мировых гигантов. Тем более, что в Центральной Азии Россия пока переигрывает своих партнеров, конкурентов, и довольно эффективно использует страхи режимов, центральноазиатских режимов перед собственной сменой, организуя определенного рода договоренности, альянсы и так далее, соглашения.
Это было мнение генерального директора Центра политической информации Алексея Мухина. Москва, не понимая, что сохранить свое влияние на Южном Кавказе, она не в состоянии только благодаря силовым структурам. Так считает лидер либеральной прогрессивной партии Армении Аванес Аванесян.
Россия должна понять, что если они хотят доминировать регионы, это не значит, что они должны в регионе иметь силовые структуры или армию. Прошли те времена, которые каким-то армиям, каким-то, не знаю, войским контингентом, эти вопросы они не могут здесь решать. Они могут доминантом в регионе, когда они сделают, вложат экономику, и они будут развивать армянскую, грузинскую, азербайджанскую экономику, которая русский чистый капитал будет работать в Кавказе. В конце концов, Россия должна понять, что в Кавказе существует три отдельных государства, что давно нет Советского Союза. Пока это они не поймут, никогда на Кавказе не будет нормальный мир и никогда не будет нормальные политические, экономические взаимоотношения между народами и странами Кавказа и России.
Говорил председатель либерально-прогрессивной партии Армении Аванес Аванесян. Россия будет стремиться к лидерству в регионе, несмотря на состояние экономики и свое внешнеполитическое положение, убежден бывший советник президента Азербайджана Вафа Гулузаде.
Я не могу сказать, что Россия не должна. Я говорю, что Россия будет. А вот что из этого получится, это покажет время. Вы видите, какую политику она проводит? Удушение Грузии. Она проводит достаточно умную политику и в Азербайджане. Политику сдерживания Азербайджана от интеграции в НАТО и евроатлантические структуры.
Но хватит ли у Москвы потенциала для того, чтобы вновь почувствовать себя лидером?
Каково будет решение истории? На данном этапе Россия укрепляется за счет ненормальных вещей. С одной стороны, я всегда вспоминаю Некрасова про то, как сеятель и хранитель России, русский мужик, везде страдал. Но советская власть уничтожила русского мужика. Русское село абсолютно вымерло. Нет русской глубинки. Сейчас Россия начинает свободнее дышать благодаря потоку американских долларов, нефтедолларов, которые сыпятся на Россию. Я считаю, что это очень опасная и зыбкая почва.
Так считает бывший советник президента Азербайджана по внешнеполитическим вопросам Вафа Гулузаде.
Это был Олег Кусов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Европейский час поверх барьеров. Программа о единстве и переплетениях культур. Новые книги, фильмы, спектакли, люди, о которых говорят, идеи, которые обсуждают. Русские места на европейской карте. Портреты русских европейцев. В эфире в первый раз в 9 вечера в среду. С повтором в четверг в 2 часа дня. Сразу после новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Краткая сводка новостей. В Бишкеке в ходе столкновений между участниками митингов оппозиции и сторонниками действующей власти пострадали несколько десятков человек. В Соединенных Штатах сегодня проходят так называемые промежуточные выборы. Американцы переизбирают палату представителей, треть сената и губернаторов в 36 штатах. В Москве завершился санкционированный митинг левых, приуроченный к годовщине Октябрьской революции. По данным милиции, в нем приняли участие около 10 тысяч человек. Аналогичная акция в Петербурге собрала около 2 тысяч человек. В Шалинском районе Чечни убиты четверо военнослужащих. Тела солдат-контрактников были найдены во вторник утром с многочисленными огнестрельными ранениями недалеко от села Сержень-Юрт. Двое из трех обвиняемых по делу о терактах в московском метро в 2004 году сегодня на суде частично признали свою вину. На следующем заседании, назначенном на 20 ноября, будут поданы иски 20 потерпевших о возмещении вреда. «Газпром» не исключает возможности прекратить поставки российского газа в Грузию, если не будет заключен соответствующий контракт. На днях стало известно, что российская сторона намерена с будущего года поднять цену на газ для Грузии со 110 до 230 долларов за 1000 кубометров. Бывший иракский диктатор Саддам Хусейн, приговоренный судом к смертной казни, обратился к жителям страны с призывом к примирению. На юге сектора Газа в столкновениях с израильскими военными во вторник погибли по меньшей мере 7 палестинских боевиков. Израильские войска сегодня покинули город Бейт-Ханун, в течение недели проводили антитеррористические операции.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Государственный биологический музей отметил день рождения Винни-Пуха. И почему цыганские дети испытывают в России сегрегацию. В октябре в Государственном биологическом музее, который находится на Малой Грузинской улице в Москве, прошел необычный детский праздник – день рождения Винни-Пуха. Но это было не просто театрализованное мероприятие, а особый жанр работы научного музея. На языке специалистов-музейщиков это называется интерактивом. О том, как должен работать современный научный музей, как нужно вовлекать детей, да и взрослых тоже, чтобы им было интересно узнать что-то новое о науке, рассказывает Татьяна Зубкова, заместитель директора по научной работе Государственного биологического музея. С ней беседует Александр Сергеев.
Татьяна Николаевна, для меня, например, не очень хорошо стыкуется в голове Винни-Пух, билетристика, литература и наука, научный музей, тем более биологический музей.
Ну, знаете ли, Винни-Пух, прежде всего, медведь. Вполне реальное биологическое существо, как и все его замечательные сподвижники. Сказка «Винни-Пух» выросла из реального леса в Эшдауне, поместье, в котором жил Милл со своим Кристофером Робином, с мамой Кристофера Робина. И эта сказка сочинялась очень долго, и есть все места, которые вы в сказке и на карте найдете, они реально существуют в пространстве. Поэтому мы говорим не только о Винни-Пухе, который сказочный медведь, мы еще говорим обо всем том, что сопутствовало его появлению на свет, о той природе, о той истории, которая вот с этим связана.
Вот я видел там на выставке много маленьких детей. Не возникает ли у них некой путаницы, смешения научных знаний, сказочных знаний? Знаете, не превращаем ли мы науку в сказку?
Знаете, путаница может только у взрослого возникнуть. У ребенка все достаточно четко. Он просто не делится на две половинки этот мир. Он объясняет его единым образом. Он его чувствует, понимает и любит.
Можно ли сказать, что Винни-Пух в данном случае – это некая такая завлекалочка, скорее?
Скорее не зазывалка, это такая дверка. Это понятная дверка с надписью «Входите, вас здесь очень ждут и будут любить». Вот эта выставка «Экспедиция в страну Винни-Пуха», она очень сложна по своей внутренней организации. Там есть типично музейная зона, где представлены экспонаты. То, что несет в себе колоссальную информацию о предмете. Там есть игровая зона интерактивная, где ребенок может работать с педагогом-музейщиком, который будет объяснять ему массу интересных вещей, связанных и с Винни-Пухом, и с медведем, и с пятачком, и с кабаном. Он будет рассказывать о жизни леса, реального и сказочного одновременно. И вот через сказочный познается реальный. Вы можете много читать о том, что такое грибы, что такое туман, что такое ветер. Но если вы не почувствовали, не потрогали, не попробовали на вкус, вам бесполезно объяснять, что же это за мир, как он устроен. У нас в режиме интерактива проходит вот этот первый этап осязания, осматривания, изучения, задавания вопросов, что и принято в интерактивных музеях.
Вот вы сказали «интерактивный музей».
Интерактивный музей – такое очень интересное место, где вы можете не только видеть, вы можете входить в контакт с объектом, изучать его. Вам предлагается, допустим, классифицировать там черепа животных, или изучить строение пера птицы, или внимательно рассмотреть ракушки, составить свою систематику и так далее и тому подобное. Вам даются задания, выполняя которые в игре, вы просто познаете вот этот вот естественный мир нашей природы. Вы обязаны трогать, обязаны вступать в контакт. И это не кнопки, есть еще электронный интерактив, естественно, когда вы нажимаете на рычажок, и что-то происходит с механизмами. Вот в Британском музее естественной истории масса такого. Вот. Ну а когда вы берете в руки биологический предмет, если просто его вертеть, это, ну, пустое занятие. А если вам предлагается обратить внимание на какие-то тонкости, то предмет вдруг оказывается носителем огромной информации, которая от вас была скрыта, но вам показали, как ее добыть. И тогда любой другой предмет в этом мире вызывает у вас вопрос. А что в нем спрятано? Это очень интересно для детей, они действительно с увлечением этим занимаются.
Но все-таки экспонаты, которые можно трогать, это же, наверное, вопрос износа.
Но, как правило, берутся те вещи, которые можно легко заменить. Рядовые объекты, скажем так. Самое главное, что ребенок имеет право вести первичное исследование, измерять, трогать, вертеть, узнать даже вот запахи, изучать, может быть, даже если это соки или фрукты, пробовать на вкус, что мы обычно делаем в своих программах. Мы предлагаем и понюхать, и попробовать, и ощутить фактуру, все сразу. Не зная природу на ощупь, и на вкус, и на запах, вы же не в состоянии правильно понять, о чем с вами разговаривают. У меня была большая проблема, связанная с преподаванием литературы у детей, не мной, а моими коллегами. Русская поэзия, русская литература, где огромное количество обращений к описаниям природы, она же для городского жителя, который не чувствует этого, обедняется безбожно. И вообще, вы же понимаете, что чувство мира нельзя изложить словесно, вербально это бесполезно. Это не приводит к осознанию, к получению опыта, присвоению в опыте этого мира.
Да, даже традиционная там у зайца из бушки.
Лубиная, лисички ледяная. Но, знаете, все куда хуже.
Что такое лубиная, да?
Такая красивая фраза. «С северным ветром у левой щеки». Где-то у Толкина в переводах, когда хоббиты идут спасать мир. Вот как сориентироваться? «С северным ветром у левой щеки». Ну так поди объясни ребенку, что такое ветер иногда городскому. Он же прячется от него, от малейшего сквозняка. Хотя вот в море сквозняки называют попутными ветрами. И все в порядке.
Главная задача в таком случае интерактивного музея – это дать вот это первичное ощущение реальности.
Базу,
да?
Базу для ощущения реальности, для дальнейшего разговора. Это, собственно говоря, вот для нашего музея, это принцип Бориса Михайловича Заводовского, который, создавая музей, он задумывал не как музей раритетов классические, а как музей идей и объяснений этих идей через контакт с предметами в том числе, через постановку опытов, через участие в этих опытах, каких-то очень простых.
Но вот как вовлечь людей в такое действие? Ведь к научным музеям существует определенное, ну, такое недоверие.
Да, 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 потому что научные музеи, они, в общем-то, что тут греха таить, такой оттенок снобизма профессионального лежит на их экспозициях, да, то есть это сделано для специалиста, который привык жить в этом, и для него это все мило, дорого, ему ничего больше не надо. Но вот был такой Петр Петрович Смолин, совершенно замечательный популяризатор и натуралист, он мог о воробье рассказывать час, полтора, и вы сидели бы и слушали с упоением, потому что жизнь простого городского воробья разворачивалась в таких коллизиях и драмах, и вообще это было настолько интересно. И когда вы с этим сталкиваетесь, с очень простым предметом внешним, вы можете взять просто булыжник, расколоть его, обнаружить там кристалл горного хрусталя. Открытие! Как же так? Простой серый камень, а в нем фейерверк. Это же потрясающе. Если ребенок понимает, что да, в этом предмете есть тайна. Почему комната открытия у нас в музее? Открытие. Вы совершаете открытие, вы по-новому видите то, что вы могли видеть сотни раз. А оказывается, вот, тут такое. То есть должен быть детектив, интрига, приключения. Ведь и ученые, они тоже любят приключения.
Вот вы рассказывали про пиратскую выставку, да, Вася?
Это не выставка, это мы праздновали День моря, и мы решили немножко романтизировать пиратство, повернув эту проблему той гранью, что любой уважающий себя настоящий моряк – это всегда исследователь. Можно начать с самых удивительных подходов. Главное – найти их правильно и не впадать вот в эту избыточную вульгаризацию. То есть, когда мы придаем оттенок крайней сенсации чему-то, это все-таки плоховато.
Ну да, какой-нибудь там двухголовый теленок, да?
Вы знаете, у нас ведь теленок-стереопаг существует в фондах музея. Он долго стоял у нас в вестибюле, поскольку, честно говоря, некуда было девать. И наш музей запомнился многим как музей, где есть двуголовый теленок. Это катастрофа. Я приехала в родную Казань, там музей на долгой реэкспозиции, 18 лет он был закрыт, Национальный музей Татарстана, и вот бабушки приходили в фонды и просили хранителя: внучок, покажи белугу-то, ведь помирать скоро. А я своему правнуку очень хочу эту белугу показать. Уникальный экспонат – белуга всего-навсего, очень крупная, выловленная в начале 20 века. Вот как помнится музей? Сенсацией. То есть этот благанный оттенок, его нужно как-то смягчать.
Но все равно без какого-то оттенка сенсации не привлечь,
безусловно,
да?
Но сенсация может быть заложена в обыкновенном булыжнике. Важно вовремя заинтересовать себя.
А и для этого уже нужна постановка вопроса.
Привычка к постановке,
да,
вопроса. Вот если вы придете в британские музеи, естественно, научные, вас там замучают вопросами. Там без конца вам задают в экспозиции вопрос. В конце от этого просто уже падаешь. Потому что мне хотелось просто смотреть. А меня все время теребили. Подумай, а вот это что? А как? А как это делается? А действует? И вот без конца обращают внимание на проблему. А как?
Можно сказать, что интерактивные музеи – это на сегодняшний день стержневое направление в области научных музеев.
Вы знаете, стержневое направление еще страшно объявлять, а вдруг по нему все ринутся. Но мы давайте так уж сенсационно не будем заявлять, да? Я думаю, что это своего рода некий выход из создавшегося положения вот с этой избыточной вербализацией.
То есть, когда люди знают все только через слова.
Да, когда через текст. Может быть, это на сегодняшний день для горожанина некое оптимальное состояние музея. Когда ему не нужна высокая наука, Но оставить живой интерес, причем хороший интерес, не вот этот вот рвачно-сенсационный. Вот сейчас я услышал, истерику устроил по поводу катастрофы где-то там, посмотрел на двуголового теленка, пожал пятую лапу кошки и успокоился. Я познакомился с природой. Нет, нет, не это нужно. Нужно, конечно, устойчивое, положительное отношение к этому миру, очень сложному, естественной природе, и умение отождествлять себя с ней, то есть не выбрасывать себя за ее рамки.
И вот в этом отношении вы как раз говорили о связи естественно-научной и гуманитарной культур.
Да, вы знаете, мы когда стали думать, как же выбираться из вот этого тупика, что чистая биология, ну, скажем так, как есть высокое искусство, да, можно сказать, есть высокая биология, это сложно для ребенка. Вообще для человека, который пришел в музей, просто вот, ну, немножко отдохнуть.
Вообще наука это считает что-то сложное, специальное и не особо нужное.
Скорее специальное, скорее специальное. А раз специальное, я не специалист, да? И действительно, вот если идти через ворота нашего гуманитарного знания, которое все-таки связано с нами самими, если через него заглянуть в мир естественно-научный, во-первых, мы возвращаемся к очень древнему принципу. Мы уходим в палеолит. Там ведь не было отдельно гуманитарного, отдельно естественно-научного.
Ну да, и инструкции по применению каменного топора.
Конечно, там было все вместе. Там было все достаточно, наверное, органично. Там не было этого раздвоения. У нас расчленено. И поэтому вот на новом витке, пройдя вот это размежевание, эту глубокую специализацию, не попытаться ли сейчас для того, чтобы мир к нам вернулся не шизофренически раздвоенным, а целостным, вот это немножко соединить. Очень аккуратно. И вы знаете, здесь, наверное, нужно идти от хорошей гуманитарной подготовки, потому что плоское использование символов ничего не дает. Здесь нужны очень интересные ходы ассоциативные, архетипические. Если мы сейчас с вами в Юнгу уйдем, там и останемся, потому что это все надо прощупывать необычайно аккуратно и тонко, чтобы это не вызвало опять-таки вот такого вульгарного...
Чтобы не было такой билетристической профанации науки,
да, да, да,
и
да,
наоборот,
и,
так сказать, формализации...
Да, и злоупотребление символикой, и неаккуратное с ней обращение, потому что символ – это очень такая вещь интересная и непростая. Вот тот же Винни-Пух, возвращаясь к тому, с чего мы начали, это медведь. И вот успех Винни-Пуха заключается в том, что он медведь. Медведь сопутствует человеку на лесных территориях Евразии и Северной Америки. Это его лесное отражение, это лесной патрон, это верховное в лесу существо. Это очень можно долго говорить об этом, о символике медведя в геральдике, в литературе, в мифологии, в бытовании, в языке всего медвежьего. Это очень мощный символ. Поэтому Винни-Пух, как Винни-Пух, он был обречен на успех. Это оберег, это хранитель. То есть тут очень много есть граней. И он не так прост, как кажется, поверхность. Это не простая детская сказка.
С заместителем директора по научной работе Государственного биологического музея Татьяной Зубковой беседовал Александр Сергеев. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал. Российским цыганам живется непросто, особенно в последнее время. Среди многочисленных проблем, которые существуют в их, как правило, многодетных семьях, одна из самых острых – это школьное обучение детей. Вернее, это целый букет проблем, среди которых сегрегация цыганских детей в русских школах. Рассказывает Татьяна Вольская.
Сколько в России цыган, никто не считал. Может, миллион, может, полтора. В Петербурге и Ленинградской области они тоже есть. Многие живут оседло, целыми поселками. В цыганских семьях, как правило, много детей, которые, подрастая, должны идти в школу. Но это случается далеко не всегда. Со школой связаны две основные проблемы. Первая – это привлечение детей в начальные классы, а вторая – интеграция в обычном детском коллективе русской школы, чтобы цыганские дети не чувствовали себя там другими, изгоями, не такими, как все. Часто этому препятствует сегрегация цыганских детей в отдельные классы, которая существует не только в России, но и в других странах, говорит исполнительный директор Петербургского мемориала, руководитель проекта «Северо-Западный центр социально-юридической защиты цыган» Стефания Кулаева.
Во-первых, цыганские дети приходят в школу очень слабо подготовленными, в том числе в языковом плане. Они, конечно, не на том же уровне владения русским языком, который для них фактически первый иностранный, что те дети, которые приходят, во всяком случае, свободно говоря, частенько, конечно, уже читая по-русски. Во-вторых, наша школа в огромной степени рассчитана на родительскую поддержку. Для тех, чьи родители безграмотные, это колоссальная проблема. Цыганское население относительно недавно начало приобщаться к грамотности вообще. Сильно образованных людей мало. Понятно, что дети не могут пользоваться поддержкой родителей. Но какие есть решения? Их два, и оба чреваты последствиями. Один путь – просто расовая сегрегация. Русские дети сидят в одном классе, цыганские – в другом. Этот путь наиболее порочный, и в то же время он убивает сразу несколько зайцев, директор такой школы. Он не только решает эту проблему некоторой разницы подготовки школьной, но и удовлетворяет российским требованиям, предрассудкам родителей русских детей, которые не желают, чтобы их дети оказывались просто рядом с теми детьми, и свои нередко взгляды. Мы, конечно, категорически возражаем против такого подхода. Во-первых, потому что он создает определенную ущербность и дискриминацию в отношении цыганских детей. А во-вторых, потому что это просто чревато этническими конфликтами. И это обязательно происходит в таких школах, где возникает это разделение, рано или поздно. Вопрос уже выходит из сферы педагогической, попадает в сферу милицейскую. Есть и второй путь, к которому идут некоторые другие школы. Я бы сказала, что с точки зрения законности они менее могут быть подвергнуты преследованиям. Путь психологического и предметного тестирования и создания разноуровневых классов. В один класс попадают просто дети более готовые к школе, в другой класс менее готовы. Фактически мы все равно имеем это разделение. У этого пути есть только одно преимущество, с моей точки зрения. Все-таки исключения возникают. Вот я знаю одну такую школу в Новгородской области, где именно таким путем пошел директор школы. Вот у него есть такой класс. Там из 25 учеников 22 цыганских. В других классах у него бывает 1-2 цыганских ученика. Тем самым он не может быть обвинен в чисто расовой сегрегации. Другое дело, какой процент. И, опять же, это самые способные дети цыганских семей, чаще всего и грамотные родители.
Все-таки это путь для детей.
Это путь, который дает нам возможность получить отдельных Ломоносовых. Но не дает нам возможности на самом деле поднять в целом уровень образованности цыганского населения до того уровня, который просто необходим.
Скажите, Стефания, случается ли так, что вот из этих 23 цыганских детей, которые в компенсадорном классе, потом, подтянувшись, переходят в другие классы?
Ну, такая возможность практически исключена, потому что уже сама по себе эта программа плохая. Я согласна, должно быть дополнительное образование для детей, которые не тянут школьную программу. Единственная проблема – это то, что требует дополнительных вложений и финансовых, и человеческих, и всяких других. И, конечно, этим путем мы должны идти, если мы, понимая, что наша страна многонациональная, всегда была и сейчас еще больше становится, понимая, что демографические нехватки будут на самом деле реально решаться в большой мере благодаря тем людям, которые способны на многодетность. Мы, конечно, должны быть заинтересованы в том, чтобы эти люди не стали тем дополнительным еще балластом в обществе, как им неизбежно становятся малограмотные люди, а чтобы они, наоборот, смогли дать все то стране, чего ей не хватает. Поэтому, конечно, должны быть дополнительные программы образования. Путь спецклассов чреват еще и комплексом неполноценности у этих детей, ощущением, что они хуже других, в том числе выбором в результате против школы, нежелание в нее ходить. Школьное образование не получит престижа в этой среде.
В деревне Пере Ленинградской области в школе с цыганскими детьми работают молодые немецкие волонтеры, среди которых Тереза Тама.
Замечательные дети, очень веселые, но это сложно с ними заниматься, потому что мы не знаем очень хорошо язык, а они тоже не знают русский язык. В Пере есть две школы для русских и для цыган. И там только есть 6 классов, учатся 3 или 4 часа в день. Это не очень хорошее образование.
Почему так сложилось?
Они не знают русский язык, значит, когда они начинают ходить в школу, они только начинают изучать язык, а потом русский и цыгане там никогда не общаются, друг друга не понимают. Я думаю, родители не хотят, что они вместе ходят в школу. Было бы лучше, конечно, если они учатся вместе, но это невозможно. Цыгане, они могут так учиться, как русские. Это тоже дискриминация, если кто-то в классе просто не могут так учиться.
В другом поселке несколько сотен детей, около 100 младшего школьного возраста, говорит Стефания Кулаева.
В том поселке, где живут только цыгане, школы нет. Там нет русских, значит, ее там просто не создают. Детей приписали к школе в военном городке неподалеку, больше 3 километров. Маршрутка ходит, 5 рублей в одну сторону. Для многодетной матери непосильная ножа. 10 рублей в день на одного ребенка, если у нее их 5. Это одна из главных причин, почему некоторые дети перестают ходить в школу. Абсолютно необходимо обеспечение просто той нормы, которая существует у нас, школьного автобуса, бесплатного. Этого не сделано. В этой школе существует де-факто 2 здания. Большое одно с большим количеством классов, больше 20 педагогов, в которые посещается некоторым количеством русских детей, но меньше 100, их меньшинство, я бы сказала. Другая школа крошечная, 2 сугубо смежные комнаты, в которой работает посменно 3 педагога, где учатся только цыганские дети. Трагедия, на мой взгляд, то, что происходит со средними классами. Довольно много лет детей не поощряли, они вообще среднюю школу не посещали. Буквально только в последние годы возникли в основном мальчики лет 13-14, которые перешли этот порог и стали 5 5-6-классниками. Для этой школы это достаточно необычно. Это человек 5, можно было бы, конечно, их влить и в русский класс, но этого сделано не было. И был создан сперва отдельный цыганский класс вот в этом большом здании, где есть и кабинет физики, и кабинет английского языка, и библиотека, и все, что положено. Дети эти сидели в своем классе, к ним приходили учителя. Внезапно директор школы, однако, принял решение о том, чтобы вот этих детей перевести тоже в маленькое здание, где сидят только младшеклассники, где нету, естественно, никакого оборудования, и куда педагоги бегают довольно далеко, через дорогу большую. Причем не все педагоги. Например, мне известно, что педагог английского языка просто категорически отказалась ходить с цыганом. Но это не единственное, чего они лишились. Я считаю, что тут двойной урон. Конечно, в образовательном плане это, безусловно, просто хуже. Но, кроме того, в личном плане это огромное, по цыганским меркам, достижение, переход в среднюю школу, никаким образом не поощряется. Они сидят там же, где они сидели, когда им было 6, 7, 8, 10 лет, где сидят малыши, которые не перейдут в среднюю школу. То есть все их достижения перечеркнуто вот этой вот абсолютно ничем объяснимой, ничем не мотивированной дискриминацией.
Кое-где цыганские дети не учатся вообще, но есть, правда, и школы, где они учатся вместе с русскими детьми.
Это редко бывает, и тоже надо это признать, что если добиваться закрытия сегрегационного класса, то, как правило, мы получаем 10% от тех, кто ходил раньше. Потому что на общих основаниях оказывается очень трудно, и если не создать поддерживающую систему, а это обычно не делается, то мы просто, опять же, получаем только элиту. И, наконец, есть школы, где пошли гораздо дальше, чем у нас в Ленинградской области, гораздо худшие условия, а именно дети не просто выделены в отдельные классы, эти классы еще не разделены по возрасту. Цыганские дети все сидят с какой-нибудь обычной пенсионеркой, которая слегка доплачивает, в отдельном помещении всего возраста, что считается младшей школой. А младшая школа считается, скажем, от 7 до 14. В результате, опять же, ребенок, которого тянется к знаниям, и который приходит в школу третий, четвертый год подряд, начинает опять это А, это Б. Он этим и унижен, он этим и демотивирован в плане просто чисто образовательном. На самом деле должны быть предприняты какие-то государственные шаги на федеральном уровне, потому что, конечно, вот эта вот частная инициатива, когда каждый как может, так и решает в силу своих возможностей, интересов, собственного расизма или его отсутствия, богатства, бедности, в том числе и местных цыган, это, конечно, полное безобразие.
В тех же школах, где ситуация не такая мрачная, возникает еще одна проблема.
Это попытка, конечно, развития в них интереса к собственной культуре, а также развития интереса к этой культуре их одноклассников нецыганского происхождения, то есть такой этнокультурный компонент в образовании. Это тоже очень интересная, важная тема.
Тем более, что среди цыганских детей, как и среди всех прочих, встречаются талантливые. Вот у Яна замечательный голос.
Каждый хочет птицу клетки для себя иметь, чтоб могла зимой и лето людям песни петь.
Ян, тебе 13 лет. Когда ты пошел в школу?
Я пошел в школу, мне было 12 лет.
То есть ты сейчас во втором классе, да? Почему так получилось, объясняет мама Яна, Оксана.
Когда у меня мать была жива, мы жили в Новгородской области. Это город Старая Русса. Я сюда вышла замуж, но вы знаете, что в Санкт-Петербурге прописку сделать очень трудно. И вот без прописки нас не брали в школу. Потом поговорили с директором. Директор говорит, сделайте хотя бы регистрацию. Сделала я ему регистрацию, и все.
Только на это ушло 5 лет. Яна нужно учить пению. Времени до ломки голоса осталось мало. Научиться негде. Отпускать мальчика со жгучей восточной внешностью в город одного мама, естественно, боится. Остается ждать появления спонсора и прочих чудес. А пока Ян поет на свадьбах и ходит с 8-летними малышами во 2-й класс. Интересно решается проблема обучения цыганских детей во Франции. Передвижные школы ездят прямо за таборами. А вот как обстоит дело в Чехии, расскажет Владимир Ведрашко.
Староста чешского городка Всетин, христианский демократ Иржи Чунок, кандидат в сенаторы на местных выборах, открыто занялся решением цыганского вопроса в своем избирательном округе. Он насильно переселил из аварийного дома в центре городка несколько десятков цыган в специально построенное временное жилье, разноцветные вагончики на окраине города. Тех же, кому не хватило места в вагончиках, приказал развести на автобусах по 3 ближайшим селениям и найти им крышу над головой. Этот решительный поступок обеспечил старости победу в 1-м туре местных выборов и серьезные шансы на дальнейшее продвижение к должности сенатора. В газетах и на телевидении разгорелась острейшая полемика. Известный чешский журналист Александр Митрофанов во время телевизионной дискуссии сравнил действия Чунока с российской линией Гитлера и Сталина. Я привел лишь самый свежий пример из постоянно разгорающихся конфликтов вокруг ромской проблемы. В чешских школах постоянно возникает напряженность между цыганскими детьми и остальными учениками. И, как считают эксперты из Министерства образования, Причиной тому отсутствие педагогического опыта у учителей. Цыганских детей изначально рассматривают как будущих кузнецов, каменщиков, официантов. Справедливо отметят, что и сами родители-цыгане ориентируют своих детей именно на такие профессии. И зачастую дети обучаются профессиональному мастерству в соседней Германии, при этом даже не заканчивая средней школы в Чехии. По последним опубликованным в 2003 году данным, из 52,5 тысяч взрослых жителей цыганских поселений выпускниками средней или высшей школы являлись только 700 человек. При этом половина цыган обучалась в специальных школах, ориентированных именно на ромов, или получила неполное начальное образование в обычных школах. Председатель ромской организации «Джено» Иван Веселый, один из известных в Чехии поборников этнического равноправия, считает, что цыганские дети до сих пор подвергаются дискриминации в школах. По его мнению, учителя не имеют необходимых навыков общения с детьми, принадлежащими к разным культурам. Вот почему в настоящее время 75% цыганских детей в Чехии обучаются в специальных школах, отдельно от других своих сверстников. Есть у таких взглядов и оппоненты, которые считают, что цыганских детей толкают в особую школьную колею сами родители, когда-то обучавшиеся по упрощенной, а значит, облегченной схеме. В настоящее время в Чешской Республике готовится реформа образования, которая будет в большей мере ориентирована на развитие способностей детей и при которой дискриминация по этническому признаку будет исключена.
Рассказывал Владимир Ведрашко из Праги.
Над материалом об отношении к цыганским детям в школах работала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Вель, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Столкновение в Бишкеке. Удастся ли противоборствующим сторонам остановить эскалацию насилия? Ситуацию в Киргизии обсуждаем с политологом Федором Шеловым-Ковидяевым, в 90-е годы первым заместителем министра иностранных дел России. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Я хотел бы, чтобы перед законом были все равны. Чиновники, президент, граждане. Главное – это равенство всех перед законом.
Я хочу, чтобы через 20 лет не было проблем с жильем у молодежи.
Через 20 лет мы получим из того, что сейчас растет, полугангстерское поколение. И они не смогут, наверное, поднять страну на более высокий уровень.
В конце концов, Россия все-таки придет к многопартийной системе. В России будет управлять президент, который будет очень четко опираться на мнение общества.
Я думаю, что через 20 лет Россия должна быть развитой страной, чтобы что-нибудь производить. И ракет, ну вот что-нибудь, чтобы не только сырьем торговать.
Власть бюрократии полностью закрывает сегодня все каналы информации. И через 20 лет мы не будем понимать вовсе ничего. Вероятно, бюрократия закроет абсолютно все.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Говорит